Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости, и я ее ведущий Александр Простакишин. Продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов, ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы поговорим о девиантном поведении, особенности работы с подростками группы риска. И я пригласил на передачу очень интересных собеседников в качестве экспертов. Это кандидат педагогических наук, президент Федерации Ориентала России, член Общественного совета Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве, член Высшего совета Российского союза боевых искусств, Геннадий Михайлович Черкасов. Здравствуйте, Геннадий Михайлович.
Здравствуйте.
Еще один гость – это многократный победитель всероссийских турниров по джиу-джитсу, боевому самбо, боям без правил в тяжелом весе, чемпион мира по боям без правил по версии WAFC Валерий Эдуардович Плиев. Здравствуйте, Валерий Эдуардович.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
И еще один эксперт – долгожданный гость, двукратный победитель чемпионата России, чемпион мира по кикбоксингу в разделе «Лайт контакт» в супертяже. Дмитрий Владимирович Никитин. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
И у нас, дорогие радиослушатели, вот присутствуют представители трех поколений. Я объясню, что это такое. Геннадий Михайлович, 69 лет.
И все еще жив.
Да. Он представляет супертяж, наверное, сегодня по возрасту.
Да.
Валерий Эдуардович, 41. Он с весом борется,
уже,
еще
уже,
да. Держится, да. Вот. И Дмитрий Владимирович Никитин, 25 лет. Вот люди трех поколений. Но всех нас объединяет одно общее дело, очень важное дело. Это помочь не сорваться в пропасть детям. Помочь им встать крепко на ноги и не попасть в беду, не попасть под влияние, я бы сказал так, злых людей. А сейчас есть такое понятие «вежливые люди». Вот у нас в студии сегодня присутствуют вежливые люди. И перед тем, как мы сейчас будем более подробно раскрывать вот эту нашу тему, я бы хотел бы сказать о том, что в прошлом году на форуме «Селигер» батюшка-отец Дмитрий Смирнов сказал, что выбор религии в семье на 80% зависит от отца. на 7% от матери, и остальные 13% это другие факторы. И человек оцерковленный не может стать преступником априори. Я имею в виду не совершение умышленных преступлений, а бывают преступления по неосторожности, по случайности. То есть априори православный человек не может быть сознательным преступником. Он, наверное, даже не может быть и трудным подростком. И, Геннадий Михайлович, вот у меня к вам вопрос. Вы более 15 лет курируете работу с подростками в детских исправительных колониях. Ведь там сплошная безотцовщина. И это вот прямая связь. Вот мы видим, откуда вытекает проблема.
Ну, вы знаете, да, это так. Здесь, кстати, вот последние годы мне и помогает Валерий Плиев. И начинал еще, наверное, первый раз попал. Ездили в колонию, Дим, лет 10 назад, да?
Да, лет 10 прошло.
Да, это Икшанская колония, которая 10 лет, наверное, шефствовали над ней. Ну, что я вам могу сказать? Что значит безотцовщина? Ну, это все так, философски. Может быть, отец-то он номинально и существует, и о нем даже ребенок знает, но не принимает участие в воспитании. Вот что главное.
Я это имел в виду.
Да, да. Что да. Он даже вполне возможно, что я встречался с многими случаями, вот когда по программе НЗ работали, когда военно-спортивные лагеря делали по программе. Очень много встречалось, что есть отцы, даже иногда и что-то платят, я имею в виду какие-то алименты или похожее что-то, не забывают, как они считают своих детей, но в воспитании они участия не принимают. Конечно, я согласен с тем, что человек воспитан. Вообще, что такое? Но воспитание, оно духовно-нравственное. Отдельных принципов воспитания нет. Вот духовно-нравственное воспитание, в нем все. Нельзя отдельно взять, к примеру, я шире смотрю, вот это, воспитать патриотизм. Я не понимаю, что такое. Мы воспитываем патриотизм. Человек, который духовно-нравственно воспитанный, который воспитан на традиции семьи, на традициях любви к своему отечеству, готов защитить свое отечество, где бы он ни был, это не обязательно в каких-то спецподразделениях, в армии, на любом посту, на любом, кто-нибудь, хлебороб, слесарь, это не принципиально. Естественно, инженер, конструктор, да все. Он не может быть не патриотом. То есть, если он духовно-нравственно воспитанный, он будет патриот. Специально в нем патриотизм не надо воспитывать. Но это мое личное мнение, по моему опыту. Поэтому этими детьми, конечно, я с вами вполне согласен, что духовно-нравственное воспитание, если оно закладывается, то, конечно, будет достойный человек, достойно жить. Он будет, самое главное, он и своих детей будет воспитывать правильно. Вот она где преемственность. Что он и своих детей будет также духовно-нравственно воспитывать. Это есть основные устои государства.
Иногда бывает, стирается грань между своими детьми и не своими детьми. Вот Дмитрий, например, начинал с клуба «Гладиатор».
Да, и продолжаем.
И продолжаем. Мне кажется, вот он наставник в этом клубе, у него все свои дети.
Вот он вот как я пример, хотел, да. Я хотел на него перевести, вы правильно... Нет, нет, дело в том, я сейчас немножко, Дима сам скажет, он, конечно, о себе. Дело в том, что вот эта преемственность, я хотел перевести конкретно человеку, который здесь присутствует. Вот он начинал, говорит, я что такое гладиатор? Дима расскажет более подробнее. Это начинался как спортивный клуб по работе с детьми группы риска. Правильно я говорю, Дима? Да. Он так и назывался. Он и сейчас называет спортивный центр «Гладиатор». Так Дима туда пришел воспитанником в этот клуб по работе с трудными детьми. А сейчас он и таких детей в том числе воспитывает и тренирует. Поэтому, Дим... Пожалуйста.
А вот перед тем, как Дима сейчас начнет говорить, я еще для радиослушателей хочу передать короткую историю. Федюкин Сергей Александрович рассказывал, он непосредственно принимал участие в становлении оборудования вот этого клуба. То есть это, ну как это, или полуподвальное, или подвальное помещение. И он вот такую
подвальное.
Я уже знаю. Жилого дома. И он тогда вот такую фразу сказал. Я ж, после того, как он это сказал, я это представил и услышал. Он говорил, что когда мы спустились в это подвальное помещение, под ногами хрустели шприцы. Вот это вот лицо вот этого района, того времени, Это были, наверное, 90-е годы, да?
Да. Неделю очищали.
А, 86-й.
1 декабря будет, то получается, 28 лет.
Это клубу.
Это ну, помещение, о котором вы рассказываете. Да. Клубу было 20 лет недавно, да. А вот как клубу «Гладиатор». А как общество, которое занималось детьми, общество, которое занималось подростками, вот 28 лет, 1 декабря, помещение, по которому вы рассказываете, куда спустились и чувствовали по собой прыщи, 28 лет.
Я, когда он мне это рассказывал, я услышал хруст в ушах.
Это правда, правда.
Это вот, и на самом деле это все так было серьезно, проблематично. И это как раз годы, когда был героиновый рывок, когда просто регионы поглощались точками и сетями сбыта вот именно героина, такого страшного наркотика. Дим, как удалось выжить-то в то время? Тяжелое, а? Валерий, наверное, было чуть-чуть попроще. Попозже расскажу его этапы, потому что он человек у нас очень скромный, он что-то обязательно упустит. Вот. Так что, Дим, пожалуйста.
Наверное, я о том времени мало могу сказать, потому что я еще тогда не родился, в 86-м году. Но даже что могу сказать про этот клуб. Те ассоциации, которые были, как вы говорите, да, спустились с подвала, а там шприцы лежат на полу. Мне сейчас, я там сейчас тренирую, я сейчас там сам тренируюсь, ребят тренирую. Приходят взрослые уже люди, в 40 открытыми глазами, говорят, откуда здесь такое все? Здесь же вот подвал был. Мы же здесь...
Мы что-то что-то оставили, да?
Мы его оставляли, да-да-да, вы зря смеетесь. Говорит, зря. Мы здесь приходили вот с ребятами из соседних домов, которых уже нету. Мы здесь сидели. Я говорю, ну вот, пожалуйста, клуб. Приходит буквально через полчаса, говорит, заберите, пожалуйста, моего ребенка, мы хотим, чтобы он у вас занимался. Клуб «Гладиаторы», вот про преемственность поколения, да, всегда было. Вроде я пришел заниматься, на самом деле, я, наверное, ну, я не считался трудным подростком, ни в детском комнате милиции не состоял. Но тогда, когда я пришел в «Гладиатор», я стоял на выборе своего пути. Одна дорожка вела, наверное, в то будущее, в котором бы, наверное, окружали меня и шприцы, и алкоголь, и все остальное. А другое – это будущее, в котором я сейчас. Да, это будущее, которому я рад, что я попал сюда. Я попал в «Гладиатор» за компанию. Пойдем просто посидим, позанимаемся. Вот. И пришел как человек, как гость пришел. А сейчас в итоге я там и тренер, и для меня это второй дом. Мне приятно туда приходить. И мне хочется научить именно этому ребят, да, то, что занятие спортом – это не только цель. Цель благая, хорошая, замечательная, но это средство. Средство воспитания себя. Потому что, говорю, мне помогло развить многие качества в себе. Я считаю, что эти качества положительные. И друзья появились, и друзей гораздо больше появилось. Общаться с людьми научился. И мне хочется это научить других, ну, этому своих ребят, своих учеников. У меня кто-то не умеет там пить право прямой, кто-то умеет бить, кто-то там хорошо занимается, кто-то нехорошо занимается. Но я рад, что все приходят, и все чувствуют то, что я им хочу дать. И все понимают то, что главное быть человеком. Человеком, да, и потом уже отличным спортсменом, там, чемпионом, еще что-то, да. И сейчас, опять же, вот про помещение, про «Гладиатор», про клуб наш. Ко мне сейчас приходят ребята из других помещений, потому что в нескольких клубах тренирую, тренерской работой занимаюсь. И приходят ребята. У нас, может быть, там нету сауны, как в фитнес-залах других, там, может, бассейн у нас нету. Но ребята приходят, здесь гораздо приятнее, душевнее, и хочется заниматься именно здесь. Несмотря на то, что, опять же, вспомним то, что там лежали шприцы несколько лет назад.
Ну вот я у вас неоднократно был там в гостях, и вот что бросилось сразу в глаза, это вот атмосфера доброжелательности. Ну, не просто так, к постороннему человеку, который так зашел на минутку, там, или его пригласили присутствовать на соревнованиях, а атмосфера доброжелательности к новичкам. То есть новичку же очень тяжело вот, привыкнуть, когда ты приходишь, там уже такие взрослые дяди. Вот,
из другой среды.
Из другой среды, да. Вот как себя правильно повести, тут вот такие психологические моменты сложные бывают.
Ну, вот как раз-таки по поводу клубного движения, да, это вот именно такого плана клубы, которые организовывались вот в то время, в 90-х годах, там, лет 20 назад, да, вот, кто-то из подвалов вышел, кто-то в каких-то тоже там школьных помещениях, и которые существуют сейчас, то вот у них вот эта традиция, вот эта преемственность клубной обстановки, там, старшие смотрят за младшими, младшие смотрят на старших. Вот это присутствует до сих пор, поэтому, которые новички приходят в такие вот клубы, в такие места, они, соответственно, чувствуют вот эту атмосферу. Не как в больших вот этих крупных центрах оздоровительных, а именно в таких вот клубах, где они приходят и смотрят, вот настоящие ребята, настоящие спортсмены. Они понимают, что они уже относятся как к некому спортивному братству. А это очень серьезно и как-то стимулирует вообще в жизни. Потому что спортсмены, кто выступал, кто занимается всю жизнь, кому это нравится, они спортсмены на всю жизнь. И всегда, наверное, стараются как-то друг друга поддерживать. Потому что даже вот кто-то с большими перерывами занятий или еще что-то, но когда кто-то чем-то как-то занимался и попадает в эту среду своих же единомышленников, то как-то у всех, я думаю, сразу же там хорошее настроение, приятно общаться, жить и так далее.
Вот смотрите, если вспомнить те же самые 90-е годы, я не буду называть конкретные районы и города, где культивировался здоровый образ жизни, быть слабым было не модно, но, тем не менее, там процветало и развивалось, скажем так, то негативное, что не воспринимается в обществе. Да? Ну, я так мягко стараюсь обойти какие-то...
Я скажу сейчас.
Ну, давайте, Геннадий Михайлович.
Я сразу скажу, чтобы было все понятно. Вот Дима и Валера продолжили, они сказали главное. Если вы услышали, я думаю, что услышали, я акцентирую. Ведь задача какая? Какая цель и задача? Вырасти чемпиона просто, то есть научить удару, серии ударов, броскам, защите... Это одно. А вырастить человека, чтобы его еще и воспитать, подготовить к жизни, к сожалению, не каждым заслуженным даже тренерам, пусть они на меня не обидятся, не всем это удается. Иногда человек и заслуженный, а оказывается в определенной группе с людьми, и дальше, дальше, дальше идет в криминал. Правильно? Вот вы правильно сказали. Были города, были здоровые. Образ жизни мы не будем называть города, потому что это передача, поэтому зачем говорить об этом, кто надо, тот и знает. Да, они тоже культивировали, но они готовили на криминал, надо говорить. Да, да, там тоже и курить было плохо, и надо быть сильным, и качалки, и все. Вот поэтому, опять же, вернемся к нашему вопросу, вот правильно, о воспитании. Кто встретится в один клуб, придет товарищ, который уже ногой из криминала, и там остается. А другой товарищ, который в другой, или он придет в клуб, он уйдет. Значит, зависит от тех людей, от воспитателей, от педагогов и от тренеров. Чтобы создание этой домашней, так сказать, семейной обстановки, чтобы человек оттуда не ушел, а ушел с хорошим и научился хорошим. Вот это и есть тоже духовно-нравственное воспитание. Оно широкое. Вот поэтому Дима, вот, например, у него пример. Он посмотрел, что его тренера делают хорошее дело. Он так мягко сказал, что а если бы он туда не попал, это не значит, что он не был в комнате милиции, он бы в ней оказался. Дим, да, правильно?
Да нет, правильно.
Да, нет, чтобы было понятно, да. И пошел бы дальше, потому что парень здоровый, и голова еще варила, и варит сейчас, да. Хоть удары и пропущены, но все равно Дима юмор понимает. На всякий случай подальше.
Дмитрий, а в одном клубе только занимались, да?
Тренировался, да, если в одном клубе. То есть все то, что там и достиг чего-то в спорте, это один клуб. Мне предлагали в другие клубы, но я не видел цели, я не понимал, зачем.
А уже, наверное, чувство патриотизма здесь срабатывало. Что отдельно не воспитывается, как отметил Геннадий, Геннадий Михайлович.
А у меня всегда была майка с собой гладиатор от нашего клуба. Да, и мне, то есть я приезжал, и мне хотелось выйти на пьедестал первого места именно в этой майке. То есть показать то, что... А мне все время там, да вот, ты там занимаешься, там трудные подростки, приходи к нам. Я говорю, ничего вы не знаете. Я вам покажу, как заниматься надо. Это было моей целью. Да что цель? Это всегда меня... Подталкивало биться до последнего, занимать первые места, идти только вперед.
У Валерия Эдуардовича немножко по-другому было. Потому что, вот, насколько я знаю, в 14 лет начал заниматься самбо.
Да-да-да.
Через год карате и дзюдо.
Совмещал.
Совмещал, да, кстати, совмещал. В 17 лет уже подтвердил кандидата мастера спорта по самбо, и в 18 лет кандидата мастера спорта по дзюдо, да?
Да.
По дзюдо. В 19 лет увлекается самурайским боевым искусством джиу-джитсу. А вот те времена уже немножко отпустило, вот когда это было все запрещено, в секрете там. Ведь были годы, ну, это 80-е, наверное, 70-е годы, когда вообще это было под запретом. Да. Слово джиу-джитсу вообще, наверное, ну, нежелательно было произносить вслух.
И когда уже увлекся джиу-джитсу, уже все было официально и нормально там. А вот, да, как раз когда мне было 14-15 лет, ну, скажем так, карате уже не запрещали как таковое. Но и не афишировал никто сами занятия. И вот как раз, когда я все это стал совмещать, на моем пути попался тренер именно с тех времен, 70-х, когда он изучал карате вместе с нашими первыми, скажем так, светилами и мастерами, которые сейчас уже у всех на слуху.
А можно назвать его имя?
Шишков. Сейчас, правда, не знаю, где он и как. Наши дорожки просто разошлись, все тогда. Просто он ушел в другое место, да, я как бы остался дальше заниматься самбо. Но, скажем так, на тот момент я очень сильно увлекся именно карате, традиционным, классическим. Ну, сами понимаете, молодой парень. До сих пор, кстати, помню многие моменты и помогают. Так вот, что хочу сказать. Скажем так, те беседы, которые он с нами проводил, с ребятами, частенько, видимо, опять же, то, как он воспринимал это на тот момент, видимо, какое у него было воспитание, восприятие. Беседы, он нам рассказал какие-то притчи японские, какие-то истории из жизни, ненавязчиво. И тот, кто хотел, он слышал, скажем так, я слышал что-то для себя. И меня это стимулировало тренироваться. То есть я в 14 лет по две тренировки. То есть я свою тренировку отрабатывал по самбо и оставался на тренировку по карате.
И смотрите, вот с 19 лет увлеклись джиу-джитсу и в 22 уже получили черный пояс, подтвердили.
Я больше того скажу, это будет интересно для всех. Валерий Эдуардович скромный человек у нас. Валерий Эдуардович чемпион России в супертяжелой весовой категории по джиу-джитсу 2012 год, я не ошибся.
Ну, у меня уже там столько дат.
Нет, а последний чемпионат, Валер?
Последний.
Или 11-й в Сибири был.
А, в 11-м.
Да. Он даже да. в 11-м
ну,
году.
Ну, там, это не чемпионат России, это был всероссийский турнир.
Всероссийский турнир. Да. Но все равно в 39 лет, я к чему да, говорю.
39 лет, 39. Да.
Я, что человек с 14 лет, я опять же о воспитании, чтобы не выходить с этой, так сказать, дорожки. Дело в том, что человек в 14 лет, 30 лет, там почти, держит себя в отличной спортивной форме. Это и есть тоже воспитание.
Я вот, насколько Валерия Эдуардовича знаю, больше половины времени я его видел все время с шиной, с гипсом каким-то, там еще травма плеча была, по-моему, да?
Локоть,
да?
Ну, много чего, конечно.
То есть, и вот, когда накопились вот такие травмы, и в возрасте рискнуть в тяжелом весе, тяжелый вес, он вообще травматичен же, да?
Да.
Вот, и ну, вот так решиться выступать.
Знаете, практически все спортсмены на людях не любят говорить о своих травмах или болячках. Это, как правило, обсуждается между собой. Но у всех это присутствует. С той лишь разницей, что у кого-то травм больше, у кого-то их чуть-чуть меньше. И каждый как-то с ними пытается справиться. Кто-то, ну, понимает, что, наверное, хватит, да, кто-то как-то пытается что-то залечивать и дальше выступать. Ну, это уже такой, ну, менталитет, наверное, каждого человека. Кто-то просто не хочет даже останавливаться, наверное. Образ жизни, занятия спортом, выступления.
Ну, наверное, такая закалка изначально. Вот этот стержень, который, может быть, это будет смешно, но вот перед тем, как нас познакомил великий человек Черкасов. Вот. Он сначала мне показал фильм, великолепный фильм. Не буду говорить, кто снял, чтобы не было рекламы, чтобы нас не упрекнули. Но фильм о Валерии Плиеве, как он стал чемпионом. Но там не просто о нем, а вообще...
История
плюс философия. А там еще идет очень много историй о гладиаторских боях, вообще о культуре вот этого единоборства в то время. И фильм заканчивается тем, что Валерий становится чемпионом, но накануне, в ходе уже там, когда, по-моему, уже последний раунд был, да, там ломается рука. И со сломанной рукой в добавленное время он все-таки преодолевает себя и побеждает звание, титул чемпиона мира. Вот, ну, конечно... Этому надо научиться. И я знаю, что вы этому учите своих учеников. Вот это вы передаете не только из уст в уста, а своим личным примером показываете, как это надо делать.
Вот. Преодолевая себя, да. Ты можешь научить преодолевать и других. Сам преодолев, ты можешь научить и другого этого. Потому что ты это прошел. И можешь дорожку показать, что все сравнение.
Как все, да.
Да. Что вот эта дорожка плохая, я на нее тоже чуть не свернул. Опять о педагогике, самое главное. А вот я оказался вот здесь. Потому что я понял и послушался тех людей, которые мне говорили, что вот это хорошо, а вот это плохо.
И вот самоотверженность и преданность благородному делу, я уже тут не говорю только о спорте. Все мы вместе встречаемся, как правило, в одном месте, это в детской колонии. Когда вот мы собираемся там, и Федюкин Сергей Саныч проводит мероприятия с детскими домами, потом мы посещаем детскую колонию. Вот. Помню, с Валерой мы как-то возвращались вдвоем, стали говорить, говорили, и насколько мир тесен. Мы узнали человека, у которого я учился в свое время, и он Валерию знаком, Евгений Баженов. Я вот хочу сказать, что вот эта самоотверженность, вот быть полезным, встречаться, разговаривать, потому что я знаю, насколько вы вот все заняты. Вот это вы передаете своим ученикам. Валерий, у вас последователи есть?
Ну, надеюсь, есть. Я, так скажем так, тренерской работой я постоянно не занимаюсь, к сожалению, ну, в силу что некой занятости. Плюс, хоть мне всегда предлагают, я просто понимаю, что если заниматься тренерской работой, то к этому надо подходить очень ответственно и уже как говорится, с этой дорожки сворачивать нельзя. Ну, это как бы занимает определенное время. И...
Ну, я знаю, что вы параллельно еще и высшее учебное заведение
уже закончили.
По очереди. Я говорю, по очереди заканчивали. То есть тут вот совместить вот это все.
Ну, можно при желании. Вы же понимаете, я думаю, любой человек понимает, что если есть желание, то возможности найдутся.
Но, к сожалению, не у всех бывают желания.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Райт. Истинный и ложный. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Напомню, что это совместный просветительский проект, подготовленный Радио Радонеж, Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакцией журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И сегодня мы говорим о девиантном поведении, особенности работы с подростками группы риска. С кандидатом педагогических наук Геннадием Михайловичем Черкасовым и многократными чемпионами российских и международных турниров по единоборствам Валерием Эдуардовичем Плиевым и Дмитрием Владимировичем Никитиным. Дмитрий, я знаю, может быть, я ошибаюсь, вы уже подготовили спортсменов, которые достигли определенного уровня.
Я помог, наверное, да, что прям подготовил полностью. Я участвовал в подготовке уже взрослых спортсменов, уже взрослых людей, которые собирались стать спортсменами на таких соревнованиях. Один вот опыт мне такой был интересный. Я участвовал в подготовке Максима Духанова. Это он является режиссером по образованию, он фотохудожник. Он участвовал в известном турнире Fight Nights, битва под Москвой. И он участвовал в звездном бою. То есть это бой среди обычных людей, так скажем. Да, людей, которые не связаны со спортом. У него был бой против Ивана Блэкмана. Это шоумен. Шоумен, по-моему, ведет передачу и на MTV, и на Муз-ТВ. У них был бой по правилам К1. Очень было интересно в том участвовать, потому что, опять же, человек в свое время все время занимался спортом, как мы уже с вами говорили сегодня, вот этот свежий в нем остался. То есть даже не то, что вопрос состоит в том, как совместить вот эту спорт, учебу, вопрос как бы к спорту все привязать, потому что люди, которые когда-то встретились со спортом, люди, которые когда-то прошли через это, они не отпускают это. Они всегда в спорте, они просыпаются мыслями там о спорте, да, и вот и эта закалка помогает. То есть не зря же у нас, правильно, там и президент наш спортсмен, да, и какие-то знаменитые люди тоже спортсмены, потому что эта закалка идет. Вот, а сейчас подготавливаются спортсмены, маленькие ребята, но в основном это молодежь, в основном это подростки, которые идут на соревнования. Но пока я в начале только пути своего тренерской карьеры, наверное, да, я хочу все-таки в этом остаться. Есть ребята, но пока это все на уровне города, на уровне районов. Ребята выступают, но я считаю, хорошо.
Ну, Дмитрий правильно мысль вот озвучил, что спорт все-таки он должен помогать человеку в жизни. Вообще спортивный режим, занятия спортом, они должны помогать любому человеку в достижении любых абсолютно других карьерного роста, там, семейного благополучия и так далее. Не обязательно заниматься, там, выступать постоянно на соревнованиях. Достаточно просто с детства попробовать это и уже в течение жизни не бросать.
Да, вот мне сейчас тоже общаешься с людьми, там, встречаешься с новыми людьми. Ну, кто-то советует какие-то книжки почитать, там, бизнес-проекты, бизнес, как развивать свое, как развивать себя в других отраслях, не только в спорте. И мне очень приятно то, что читая книжки, да, там, опять же, там, маркетинг, бизнес, там, еще что-то такое, там, да, я везде нахожу параллели со спортом. Ну, вот везде, как преодолеть себя, как добиться цели, как мотивировать себя, как других людей сплотить, как помочь другим людям. Там, книжка какая-то там, советовали, нашли мне, подарили книгу, там ее очень было сложно найти. Я начинаю читать, и на первых же страницах я понимаю то, что это я еще знал, когда выходил на ринг. Да, мне это еще рассказали, когда я еще был совсем маленьким, и я это понимал. Да, может быть, с другой стороны. Да, может быть, я об этом не задумывался, что это можно применить где-то в другом, по жизни можно применить. Но сейчас я понимаю то, что вот почему мне помогает все это и по жизни, и не только в спорте.
Но это свойственно мыслящим людям, потому что у нас в жизни все в мире, все взаимосвязано. Я вот приведу тоже пример. Первое образование у меня военное. Я обучался в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище. Ну и 10 лет в Министерстве обороны прослужил. Главная книга была это устав. Боевой устав, правильно называется. А потом я стал изучать менеджмент. И когда читаешь книги, переводы с американских специалистов, вот, ты видишь, что все это прописано в боевом уставе. Ничего нового там я не нашел. Мало того, в уставе еще более подробно, более качественно это все расписано. Там алгоритм работы командира взвода, роты, батальона там, и так далее. Вот, читаешь там уже по менеджменту, все то же самое, только другими словами. Поэтому вот все вот так переплетается, и главное это все время постоянно тренировать.
Концентрация, организация, да, себя и да, рядом с тобой находящихся. Это и в педагогике то же самое. Организуй себя. Если, я же говорю, спрашивать можно то, что сам. Если, допустим, ты тренер и допускаешь какие-то там для красноречия нецензурную брань, и потом ты будешь делать там, извините меня, своим ученикам, там, Коле, Вася, там, вот это плохо, как плохо он думает, он, может быть, и не ответит тебе, а про себя, да что ж плохо, я слышал, как вы. Или говорить там детям, не пей с перегаром, понимаете, да, и не бритым, то тоже это, здесь же все зависит от себя. Я говорю, я спорту вообще благодарен. Вот если бы не спорт, я бы, наверное, не сидел сейчас с вами. Вот здесь за этим столом лежал бы. И все. А я же, вот, несмотря на какие-то свои вопросы, я тренируюсь. Нравится, мне не нравится. Я утром все равно 15-20 минут отработаю. Так в день 3-4.
Вот мы смотрим на Геннадия Михайловича. Смотрим, он нам рассказывает про свой распорядок дня. И
они стремятся
думаем,
к этому.
Как бы нам тоже вот в его возрасте сделать зарядку по утрам, хотя бы.
Хотя бы сделать
и
зарядку.
И в голове-то мысли эти постоянно присутствуют, соответственно, как-то ты себя мобилизируешь. Вот. Ну, как в детстве, наверное, кого-то в среднюю школу всех приводят, смотрят на учителя, и зависит от учителя, как он будет доносить свои знания и мысли.
Да по-любому.
Применительно к нам и спорту, да. Мы приходили в зал, нас приводили маленький в зал, и мы, соответственно, смотрели на своих старших товарищей, что они делают, как они делают, что они говорят. Соответственно, вот я им очень благодарен. Я вот сейчас для меня, наверное, спортивный клуб – это второй мой дом. Я вот до сих пор, вот, как в 16 лет пришел в клуб сам имени Латышева, до сих пор туда езжу, даже не занимаюсь. Даже я просто туда приеду с кем-то пообщаться. Приезжаешь как вот в родную какую-то обстановку и заряжаешься на какой-то энергии.
Заряжаешься, вот именно заряжаешься.
А там уже, да, столько уже людей прошли, уже старше меня ребята, уже которые чуть-чуть помоложе, и смотришь, там детишки каждый год приходят, тренируются. Прямо вот даже посмотришь на это, и уже душа радуется.
Геннадий Михайлович, а вы в крылья советов заряжаться?
Нет, я заходите. Никуда не... Я начинал, кстати, в крылья советов давно.
Ну, я помню, вы рассказывали.
В 1900 зале, вот там, да, я вспоминаю, я в Ли тренировался, знаменитый этот тренер заслуженный, и тренинг Вадим Михайлович, это мой личный тренер. Вот у меня, я помню, у меня первый бой был, по-моему, 53,5 килограмма я весил. Поэтому я говорю здесь... Никуда уже, ну, мне 69 лет, ну, с чем заряжаться, уже практически, моих наставников никого нет нигде.
Вы Геннадий всех Геннадий, заряжаете, да. Потому что я хочу привести пример.
Я заряжать заряжаю.
Вы так заряжаете.
Да, значит, мне самому будет целеть.
В этом году очередной этот розыгрыш Кубка управления ФСКН России по городу Москве. Интересное, кстати, такое мероприятие, когда по 10 дисциплинам, различные школы, колледжи, техникумы борются в рамках длинной спартакиады такой.
Кстати,
в течение
здесь все
года.
Участники.
Так вот,
Дима,
я сейчас, да, я хочу да, об этом сказать, участники. Что в течение там почти года, ну, минус вот 3 месяца летних каникул, борется за правом обладать переходящим кубком. Кубок потрясающий, он, это ручная работа, его ковали, специально там дизайнеры были, там и детишки приложили из военно-патриотического клуба «Русь», тоже там они там какие-то элементы делали. И я помню инициатива Геннадия Михайловича, значит, финал это когда перетягивание канатов, это самое, наверное, вот из видов самых таких вот он зрелищных-то. Он говорит, давай-ка мы выставим нашу команду. Ну, там пригласили VIP-персон, ну, начиная с 69-летнего возраста. Но...
И кончая Дива.
Ну, нам повезло, что Дмитрий, да. Повезло, Дмитрий, что да. Да. Я помню, мы так уперлись... И в канат уперлись. Я просто боялся проиграть. Мы перетягивались с командой победителем кадетский корпус, который обыграл всех остальных ребят. Вот такой контакт с молодежью.
Но они поверили. Я поверили. Когда уперся, я думал, зачем я это предложил. Вот это я точно могу сказать.
Нет, но они поверили нам, понимаете?
Все честно было.
А совсем другое восприятие. Совсем другое восприятие было. Они нам поверили, мы не просто фотографировались с ними, как вот VIP-гости.
Искренне,
там.
Искренне.
Ну, то же
просто,
самое в
рамках... лекции читают, да. Не участвуют.
А в рамках этой же спартакиады тоже, опять же, Геннадий Михайлович пригласил, говорит, давайте-ка мы... Там была эстафета, да. Надо было проплыть 50 метров, туда-обратно 25 и 25. Он говорит, так, мы выставляем тоже свою команду.
Александр Михайловичу пришлось.
И мне пришлось тоже прыгать. Но он-то вылез, вообще весь красный был. Вот. Но, опять же, вот верят. Верят, это откровенное от души, от всего сердца. И вот такой личный пример, вот, Геннадий Михайлович, просто вот завидую. Вы потом мне отдельно расскажите все-таки, в чем секрет. Вот так.
Если Геннадий Михайлович приглашает куда-то на соревнования, ему приходится отменять свою тренировку или зарядку, то он просто делает все, чтобы на них поучаствовать самому.
Хорошо, да. Нет, здесь, понимаете, в чем дело? Здесь себя организовать очень тяжело. Я вам по себе могу. Это кажется, что так. Это очень тяжело, потому что это из года в год, из день в день. Ну, ты знаешь, что иначе уже это, так сказать, твой образ жизни. И чтобы спрашивать, помогать другим, надо быть в форме. Надо быть все время в форме. 24 часа быть в форме. Особенно, если ты работаешь, вот как и Дима сейчас у него, больше у меня в меньшей степени, как Федюкин, Селезов его тренер, хочу назвать фамилии. Здесь Федюкин бывал и не раз. Он просто сегодня не мог прийти. Хотел тоже поучаствовать. Дело в том, что ты сам должен быть всегда в форме. И тогда вот правильно, за искренность, и тебе тогда, Валера правильно сказала, Дима, поверят. вот эти люди, если поверили на той же зоне, где мы вот сейчас бываем, если они верят, все, вот я помню...
Это на... в Алексинскую
колонию. В Алексе, да, на Икшанской зоне, ну, можно говорить, это же не военные тайны, на Икшанской, в 2011 году или 2010, как раз она закрывалась. Ну, там другое.
Реорганизация, скажем так.
Реорганизация службы. И там оставалось 17 февраля, я как сейчас помню, 2011, по-моему. 17 февраля 17 человек оставалось. 17 февраля.
На улице было 17 градусов мороза. На улице
17 градусов мороза было. И ребята играли, колонисты, так назовем их, вот... Играли в трусах, в майках и в гетрах, это я помню. Они сыграли даже, я их попросил, сыграли не только с нашими там ребятами, которых мы привозили, а и там у нас контингент был, Федор привез там, по-моему, лет по 10, по 8 они. Ну, я им, ну, они, конечно, им проиграли, это понятно, но они с ними 5 минут сыграли. И вот, когда я поздравлял, медалями наградил, я сделал медали, там наградил, все там. Это не наклоняется, мне каждый говорит, я Михаил, спасибо вам. Я потом уже последнего раза спасибо, я им говорю так тихо, за что? Они говорят, за чистый воздух с воли, говорят, и за то, что вы делаете. И мне казалось, что мы ничего не делаем, что мы делаем. Мы наоборот огораживаем тех людей, кого привозим, в общем-то. А оказывается, это взаимно, это и для тех, которые находятся в колонии. Вы понимаете? Потому что те люди, которых привозим мы в колонии, поскольку там, да, и, наверное, человек по 50-60, вы сами, автобус, да? Автобус целый, да. Ну, где-то 55. Причем мы же привозим и девушек, и разные, да, да, и мальчишек. Вот. И они туда едут. Сколько я не наблюдал, я потому что часто ездил в автобусе вместе, чтобы посмотреть, как люди ориентируются, как они. И вот они туда едут, там где-то они и словечко могут промолвить, и смеются, и хихихаха. Да. А оттуда едешь, да, Дим? Молчу, муха пролетит, и уже слышно, и слышишь такие вот, да, там, Коля, да, Маша, надо завязывать, надо там, вы извините за сленговое слово, да. И, то есть, они уже начинают, после того, как с ними, не то, что мы поговорим, не то, что преподаватели, потому что, ну, что мы преподаватели, это не наши ученики, в общем-то, это со всего района люди собираются, понимаете, да? А вот когда с ними поговорят колонисты, на понятном для их языке, вот здесь все понятно. Они им рассказывают, как будет. Вы думаете, что так будет, когда вы сюда зайдете или в это заведение, или похожее? Нет. Им говорят, как на самом деле будет в жизни. И они понимают. Эти люди умеют убедительно говорить. Видно, они находят слова. Мы потому что этих людей разбиваем, они ходят и в помещение, смотрят рабочие места и все, и чаепития совместные, кстати, вы участвовали. И вот, ну, большинство сидят, опять же, получается где-то порядка, наверное, 80% алкогольное или наркотическое опьянение. Я имею в виду, садятся люди в детские колонии. Опять это... Надо воспитывать, чтобы они эту гадость вообще не принимали никогда. Это все, человек садится, и уже все у него жизнь, можно сказать, жизнь сломана, потому что все-таки, мне кажется, ну, мало уделяется реабилитации тех, которые выходят. Я не имею в виду антинаркотическую, наркотик. Да. Реабилитация личности, вот я бы так выразился, реабилитация личности. Ну, вот мне многие, вы знаете, Федюкину я не знаю, не буду за него говорить, а мне... Ну, серьезные люди, как они считают себя интеллигентными. Они говорили, что а зачем я это делаю вообще? Я говорю, ну как? Я говорю, они же возвратятся. Я говорю, что туда ракету поставим, и будет написано там Тула Альфа Центавра навсегда. Прощай, криминал. Тогда всех вывести. Они не понимают. Они говорят, а зачем? Они вот... Я говорю, ну а что ты думаешь? А потом один мне говорит, деятель, так сказать, искусства. Он мне говорит, а зачем это же, он мне говорит, Геннадий Михайлович, это же в Туле. Мол, не понимает, я говорю, а что в Туле взять-то, он же в Москву приедет.
Он завтра будет в Москве.
Он же к тебе приедет, он два часа сядет и к тебе приедет, скажет, здравствуйте. Он задумался, а не думает об этом. Я говорю, важно человека, когда он придет за каждого. Я, например, многих знает, наверное, Дима, Ноудо, ребят. И не только ребят, и Машу, да? Все нормально у нее.
такое все. Мнение.
Я хочу сказать, да, я многих взял. Но вы понимаете, ответственность, я к чему хочу сказать. Я беру это на себя, а потом думаю, мне супруга говорит, мол, Ген, зачем тебе? Я же, если я беру человека, его освобождает условно-досрочно,
за него
я за него несу всю ответственность. Если он второй, даже он не будет виноват, он заходит, то уже я несу ответственность за него. Вот, но я же это делаю.
Геннадий Михайлович, вот искусство педагога, вот помню, вот в «Гладиатор» мы приезжали, и в лагеря летние выезжали, зимние лагеря. Сергей Александрович Федюкин просто рассказывал. Я видел этих педагогов, которые получили, ну, они как стажеры там, уже с образованием, несколько лет этому учились, и кто-то уже с дипломом был. Вот он приезжает в группу, а в этой группе это ребята не самые такие гладкие и причесанные из детского дома. И он теряется, теряется. А те ребята, которые в «Гладиаторе» да. учатся, они не ходят на лекции, не изучают глубоко, скажем так, философию психологии, да? Но они свободно управляются вот всем этим контингентом. Они их слушают, да. они выполняют, даже если им это не хочется. Вот это удивительно, Дима.
Это жизненный опыт.
Ну да, жизненный опыт. Плюс, наверное, психологи приезжают, они пытаются стать пастухами этого стада.
Они выше, да.
Они пытаются стать пастухами этого стада, то есть как командовать. А ребята приходят, они просто вожаки этой стаи. Они, ну, пытаются стать такими же, показать, что они такие же. У меня тоже вот был опыт, вот мы сейчас разговариваем, да, о примере, да, вот то, что ребят в колонию вывозят. Они сначала едут, ха-ха-хи-хи, да мы там сейчас им всем покажем. Они приезжают, два слова им говорят, два.
И все.
Все, ребята и опускаются. Сдулись. Замолкаются, стоят в конец ряда, прячутся между колоннами.
Глаза вниз опускают.
Это пример, о котором, опять же, мы говорили на соревнованиях. Вот мы с ребятами, да, проходим через все это, приезжаем на сборы. Мы такие же, как они, да. Мы показываем, что... Вот у меня были ребята тоже, я работал в 26-м колледже строительном. Там тоже он специализируется именно... Там ребята учатся детдомовские. Которые после детдома, которые без семей, тоже неблагополучные, дети группы риска. Они пришли, я им что-то объясняю, рассказываю. Ну, и один там был такой, говорит, что ты мне тут рассказываешь? Ну, так, мягко. Ну, мягко. Что ты покажи мне. Ты меня тут учишь, лечишь, я сам не можешь. Я говорю, ну, пойдем. Показываешь, он такой, о, я понял. Все, у нас есть тренировка, уже приходит, уже по-другому разговаривает. А то он приходит, сначала приходит, начинает тебя учить, пытается рассказать, показать. Ну, ты пытаешься там, все как поэтому. По регламенту, по науке, все там построились, лево, право. Он не делает. Я говорю, что ты развиваешься? Да я все знаю, я... у меня вот своя методика. Я говорю, хорошо. Я говорю, давай, твоя методика, моя методика. Раз, чук, тренировка проходит, все, я все понял. Все, я все понял, спасибо, завтра приду, по-другому буду себя вести. Пример, это очень важно, живой пример.
Ну вот люди, которые в «Гладиаторе», к примеру, когда мы в 2005 году начиналась программа «НЗ России», первый лагерь был, у нас базовый был лагерь Сафонова. Если слышит меня кто, всем привет ребятам, все, кто у нас был в лагере, их много было, десятки. Первый мы взяли, по-моему, человек 20 сразу, или 20-21 человек мы взяли. И набрали мы со всех регионов, нам дали трудных детей. Я взял единственное, вот, ребят Федюкина, и они их построили. Ребята построили, не тренерский состав. Понимаете, да?
Ну да.
Понятно?
Они их соорганизовали.
Соорганизовали, да. Ну, построили, чтобы ввели грудь четвертого человека.
То есть...
Преподавателю это сделать, вы представляете, да, 70 человек. 70 человек с разных регионов. И все прошли практически там мелкий криминал.
Геннадий Михайлович, да здравствует дисциплина.
Да.
Вот.
Организация и дисциплина бьет класс.
И мы тоже должны уложиться в тот эфир, который у нас есть. А, дорогие радиослушатели, к сожалению, время эфира подходит к концу. В эфире программа «Рай истинный и ложный». А, ее ведущий я, Простакишин Александр. А, и мы сегодня говорили о особенностях работы с подростками группы риска. С кандидатом педагогических наук Геннадием Михайловичем Черкасовым и двумя многократными чемпионами российских и международных турниров по единоборствам Валерием Эдуардовичем Плиевым и Дмитрием Владимировичем Никитиным. Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624 9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и после пробела текст вашего сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, что вы посетили нашу
передачу. Благодарны вам, Радонеж, что вы нас пригласили.
Спасибо.
Вот вам спасибо. Вы делаете хорошее, доброе дело.
Спасибо большое.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Господи, спаси, Боже, сильный я.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Василия, Зинаиды, Галины, Александра, Татьяны, Елены и Улии, Дмитрия, Татьяны, Екатерины, Ирины, Нины, Людмилы, Сергия, Владимира, Марии, Евгения, Марины, младенца Иоанна, Игоря, Натальи, Иоанна, Нины, Клавдии, архимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, болящей Ольги, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Светланы, Николая, Татьяны и всех православных христиан. Спасибо Господи.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647, слово «Вера». И через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера», пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет «Радио Радонеж». Спасибо вас, Господь.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».